Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
8.03, точное место, утро добренькое, товарищи. Так, дочитаем, давайте, всякие сообщения. Так, ну, их тут нет. Хорошо, поэтому с чистой совестью от темы хамства трамвайного переходим уже к более насущным проблемам.
Хамство историческому, ты хотел сказать? Нет,
да, у нас... Хамство исторического полно, вот об этом будем разговаривать с Андреем Ермоленко. Андрюш, доброе утро вам.
Доброе утро, ребята, доброе утро, радиослушатели. Отличная, хорошая погода на улице, вообще на всей территории области, наверное, ясно, тепло, прям лето радует.
Плюс ты сейчас, когда заходил, перед тобой неслась барышня, такая олицетворяющая какую-то летнюю радость. Знаешь, такая спортивная такая, вся зелененькая.
В лосинах.
Да. Ну, они у нас сейчас, да, они сейчас все вот зелененькие в лосинах.
Мне нравится сейчас мода современная, спортивная.
Да, мне тоже.
А, Андрей, история или путешествие? Вот всегда, всегда мы думаем, о чем разговаривать, потому что сейчас путешествий стало поменьше, но начнем с истории.
Да, давайте начнем с истории, но связанной с путешествиями. Хочется поговорить про тему, которая на этой неделе опять возбудила умы многих россиян, особенно уральцев, про...
А вот. Мы же тут всегда, мы возбуждаться тут очень...
Да,
любим.
Нас тут кто-то назвал городом бесов. Мне, конечно, это не очень нравится такое позиционирование, особенно вовне. Но раз уж такое название прицепилось, то никто не может мимо него пройти. И к теме города бесов Екатеринбурга опять появилось подкрепление повестки с возможным появлением госномеров для автомобилей с регионом 3/6.
Слушайте, вот давайте вот здесь как раз остановимся и попробуем проникнуть, что называется, в суть. Почему у нас народ так боится этих, казалось бы, простых цифр?
Ну, народ боится не только у нас, народ боится во всем мире и во все времена. Все, что человеку было непознаваемо, то для него вызывало или священный трепет и уважение. Так. Боится, значит, уважает. Или просто непонимание и отрицание. А корень всех суеверий в том, что что-то происходит непонятное человеку, неуправляемое им. Там судьба, например, или молния на небе в древние времена, или горящий огонь и так далее. Ну, мне кажется, осуждать суеверных людей странно, потому что суеверием можно расширительно толковать все, что угодно. Кто-то может даже и религию, религиозные обряды считать за суеверие. Поэтому, мне кажется, и так сегодня в мире, особенно в России, очень много предметов, вокруг которых спорят настолько яростно, что разобщается общество все больше и больше. Поэтому, ну, искусственно говорить о какой-то теме, которая может разобщить людей еще больше, мне кажется, неправильно. Поэтому мы сразу скажем, что номеров с 3/6 в Свердловской области не будет. Можем подробно объяснить, почему.
Почему? Вот это как раз вот меня всегда больше интересовало, вот слово «почему». Потому что, смотри, я помню прекрасно, 66, да, сначала.
Да.
Потом появилось...
96.
96. Потом 196.
Да. Причем очень важно вспомнить, когда появилось 196. Оно появилось осенью 2013 года. Сейчас мы вернемся к тому, почему это важно. Действительно, Андрей абсолютно прав. Вопрос «почему» очень важен для думающего человека. И это прям главный вопрос историка. Мы же тут в начале историки, в первой половине программы.
Да-да-да.
Вопрос «почему» задает каждый нормальный исследователь себе. Ну и тем более хороший исследователь. Почему возникла тема вообще 3/6? Она возникла в СМИ не с подачи чиновников, которые сказали о новом техрегламенте госномеров МВД, а с подачи самих журналистов, которые это нафантазировали, что в России сейчас могут появиться там 3 двойки, 3 пятерки, 3 шестерки на номерах.
А, то есть опять журки виноваты?
Не, они не виноваты, они пофантазировали, а читатели, которым только дай волю развить тему, они ее развили до неприличия. С чего все началось? Началось все с нового техрегламента МВД о госномерах, который они опубликовали еще зимой. По-моему, в январе, и как раз спустя полгода, там по каким-то нормативным актам, спустя полгода вступает в действие. Вот он с 1 июня 2020 вступил в действие, новый техрегламент. По этому техрегламенту в номере региона, в цифровом обозначении региона, допускается использование трех цифр, причем первая цифра может быть любой. До этого она была только либо единичкой, либо семеркой. Знаете, почему единичка или семерка? Почему вот у нас 196 стало?
Нет.
А, например, в Татарстане 716 сейчас стало после 116.
Ну, потому что на единичку меньше чернил тратится.
Совершенно верно, Роман. Потому что это цифры самые узкие, и на госномере места не так много, и выбрали самые узкие цифры для третьей цифры впереди. Единичку или семерку. Но так как, видимо, номерная емкость стала заканчиваться, номеров же не бесконечное количество, можно посчитать их сколько на самом деле, то техрегламент предусмотрел первую цифру любую. И 2, 3, 4, 5, 6, и 8, и 9. Видимо, на ширину решили подзабить как-то цифру.
А почему это не сделать, как в Америке? Там же красивые номера, там Калифорния, все. Можно свой именной номер сделать. Это же так креативно и круто.
Причем в некоторых штатах обязательно требуется только задний госномер. Передний не обязателен.
Именно поэтому у них там появляются такие номера, как Михалыч там и так далее.
Квадратные.
Ну, наших шалят ребята, которые там живут. И...
Причем там в разных штатах разные регламенты на госномера. Там нет вообще никакого единообразия в Соединенных Штатах. Это удивительная страна.
С одной стороны, конечно, это хорошо, а с другой стороны, наши люди, которые привыкли к четким стандартам и прочим вещам, мне кажется, они там спятили.
Потому что наши камеры сойдут с ума и будут фиксировать штрафы. А это не нужно никому.
Ну вот про госномера продолжаем. Вообще, можно же сосчитать, сколько всего возможно госномеров в регионе. Никогда не задумывались, что буквы на госномерах — это же буквы не российского алфавита.
Латинского?
Это обязательно латиница, и там всего лишь 12 букв, которые совпадают графически и в кириллице, и в латинице. Можно их перечислить, эти 12
букв. Но заводят все равно русские буквы. Когда, допустим, пробиваешь на ГИБДД на сайте автомобильный номер, ВИН-код он латиницей, а госномер все-таки русский шрифт.
Ну, это не важно, потому что графически они совпадают полностью. Это буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т и У. У и Х. То есть они совпадают с латинскими А, Б, Е, К, М, Х, О, П, С, Т, Y и X.
А, это X.
Это X, да.
И в ВИН-коде я знаю, что не бывает О буквы, потому что ее, чтобы с ноликом не
было.
Всегда ноль. Всегда ноль. Если похоже даже на О, это ноль.
Ну вот, вернемся к тому, с чего мы начали. В 2013-м в Свердловской области появился регион 196, и сегодня все еще регион 196, а буква первая на номерах этого региона — буква М. Можете обратить внимание на новых регистрируемых автомобилях, буква М. То есть номера идут по порядку этих букв. И буква М — это всего лишь пятая среди 12. У нас еще впереди 7 букв. Для региона 196.
Ну, то есть мы можем выдохнуть, никаких шестерок у нас автоматически быть не может, потому что, если что, можно взять, например, 166.
У нас только вот регион 196 закончится, по самым скромным подсчетам, году в 2032, то есть лет через 12, а следующий будет, очевидно, 296. Или, если техрегламент МВД пересмотрит обратно в пользу узких цифр, будет 796.
Слушай, а почему у нас так ненавидят вот всякие буквенные номера, там Михалыч, Иваныч, там, не знаю, там Красавчик,
Ковидыч.
Ну, у нас в России не предусмотрен госномер, состоящий из одних только букв.
Ну, Красавчик один. Допустим, где-то в Абхазии будет жить Красавчик 2.
Вот в Грузии живут красавчики, там госномера вообще замечательные. Видимо, для того, чтобы бороться с коррупцией в полиции, госномера грузинская полиция выдает по желанию граждан. Причем Грузия маленькая страна, а госномеров там дофига и больше, потому что у них номер выглядит как 2 буквы, 4 цифры, 2 буквы. То есть вариантов очень много можно выбирать. И они вот эти вот 4 буквы все грузины себе выбирают, как хотят. Хотя там СОСО, например, там, ну или там...
Гиви.
Ну, Гиви, конечно. Да,
любое имя можно из 4 букв составить.
Очень часто встречаются номера с латинскими буквами Пи, Си, 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 которая читается очень смешно, по их мнению.
Пидиди. Можно своего кумира, там, Басков, например, сделать буквами.
Ну, да.
Да, видел Абба номера. Номера с буквами Лав. Ну, в общем, грузины изощряются как
грузины
хотят.
Грузины жгут.
А у нас всего 3 буквы, и там получаются такие сочетания, знаете ли. Хун Мир. Какой. Хун я вот видел много.
Хун?
Да.
Хун.
У меня была когда-то машина Хун.
Ну, тоже неплохо. Там, наверное, подрисовать так и хотелось, что они прямо руки чесались.
Так и подрисовывали несознательные это граждане. Поэтому ничего страшного.
В общем, 666 у нас в регионе будет в лучшем случае веке в 22-м. Примерно в 2120-х годах. Так что...
Как раз там антихрист придет, вот и будет вам.
Так что нам уже
сейчас
будет все равно.
Сейчас тебя услышит какой-нибудь активист. Как напишет
я
какой-нибудь пасквиль.
Новый Завет, все нормально.
Думаешь?
В общем, вот эти все убеждения, как вот это, представления доисторические, почему у нас в крови эти 666,
откуда вообще,
чур мы боимся.
Суеверие.
Это же вот с точки зрения там исторических процессов власть отгораживается этими суевериями, чтобы внизу народ, значит, боялся, а мы там наверху творим, чего хотим.
Ну, я не думаю, что власть отгораживается специально как-то.
Думаешь, сами
нервничают? Поощряя суеверие. Ну, чем больше популяция, тем больше в ней количество особей, которые составляют массу. Так,
Знаешь, что больше всего пугает? То, что у нас вот какой-нибудь активизируется, какой-нибудь... Мы так прям вот в последнее время за религию убились. Откуда это взялось?
Я думаю, это взялось от того, что кто-то выступает резко против, а в ответ ему кто-то выступает, там, рвет рубаху на груди и защищает свои ценности и ценности своей группы. Поэтому, я еще раз повторю, мне кажется, любая тема, которая может быть дискуссионной, ну, не нужно ее просто трогать. Давайте трогать какие-то более приятные темы.
Вот мы и потрогаем приятные темы, но уже буквально через несколько секунд после небольшой рекламы.
Автопутешествие с Андреем Ермоленко.
8:16, точное местное, ребятушки. Давайте уже...
Про путешествия. У нас полный бак бензина, не терпится куда-нибудь сгонять. В Сочи откроют,
но
не откроют, непонятно.
Мы помним о том, что самоизоляция, социальная дистанция.
В общем, в рамках бюджета и в рамках законодательства. Куда можно рвануть?
И в рамках санитарных правил.
И в рамках выходного дня. Потому что народ оскотинивается и осатаневает на работе. Я тому яркий пример. У меня, видишь, уже щетина там и вообще. И, соответственно, надо куда-то вырваться так, чтобы вот ненадолго, но прям вау. Где у нас такие места, кроме Талькова камня, горы Ежова и что там
подальше
еще?
От диспансера, чтобы Андрей уехал, куда?
Куда?
Подальше от обсерватора, да, своего или двора. Из Екатеринбурга можно уехать без ночевки в огромное количество вообще мест. Просто вот можно взять приложение, там, Яндекс или карты или Google Maps и по часовой стрелке с севера на юг осмотреть окрестности.
Это опять к вопросу про суеверие, да, по часовой?
Можно против. И в радиусе буквально 2-3 часа найдется такое огромное количество интересных мест, что нам не хватит не то, что там 15 минут эфира, нам не хватит и месяца про все рассказывать.
Ну, давай о самых каких-то вот значимых и выпуклых местах.
Да, давайте сосредоточимся на нескольких, причем можно рассказать и про то, как куда удобно, легко доехать, потому что важна ведь не только конечная точка, куда ты прибудешь, важна и сама дорога, ведь путешествие начинается с того момента, когда ты вышел из подъезда и сел в свою машину, и в предвкушении новых открытий куда-то поехал.
Заехал в супермаркет, закупился минералочкой.
Ну, как без этого, да. Поэтому расскажу подробнее про одно направление, не для всех екатеринбуржцев очевидное, как ни странно. Хочу рассказать про Нижний Тагил. Что можно посмотреть в Нижнем Тагиле? Во многом еще потому, что я этот город хорошо знаю. Я там родился, первые 18 лет жизни там провел. Там живут мои родители, там у меня мама, у которой сегодня день рождения. Я знаю, что мама меня слушает. Я передаю ей привет, поздравляю маму с днем рождения.
Мы тоже поздравляем. У вас прекрасный сын. Вот что,
да, мы сказать. Гордимся знакомством.
Спасибо за сына.
С днем рождения, мама. И во многом поэтому я хочу рассказать и про Нижний Тагил, про свой родной город. Очень важно, как я уже сказал, дорога. Доехать до Нижнего Тагила очень просто. По Серовской трассе в Нижний Тагил практически всю дорогу ведет односторонка, по которой можно ехать совершенно удобно и спокойно. Остерегайтесь камер, которые фиксируют
превышение скорости.
Особенно
ближе к Тагилу.
Под Невьянском там куча.
Их очень много. Я как-то раз не поленился посчитать. Туда и обратно было 16 12 камер, самый большой раз. Туда было 7, обратно 9, по-моему.
Слушай, я за одну дорогу до Невьянска их 15 насчитал однажды. Это же вообще
это прямо, беспредел. Это как с ковидом, кто как считает.
Так.
Это, да, ужасно. Прям ограничение такое, поэтому будьте
осторожны. А вы не останавливайтесь возле каждой и не передавайте привет.
Да, следите за знаками. И, в общем, внимательно на дороге. Ну, до Нижнего Тагила доехать очень быстро. 1,5 часа из Екатеринбурга от окраины до центра города. До Нижнего Тагила. Нижний Тагил для многих екатеринбуржцев представляется каким-то городом, окутанным там дымом, таким грязным, каким-то мрачным.
Там красные зоны всякие есть там вокруг.
Ну, в общем, куча предрассудков и суеверий вокруг этого города, но это достойный вариант для поездки выходного дня, как минимум, чтобы сменить обстановку и посмотреть на другие крупные города в регионе. Второй крупнейший город в области.
Да, ну и в конце концов там небо красивое. Там разноцветное раньше было, сейчас не знаю.
Сейчас там все хорошо, там с экологией в Нижнем Тагиле стало гораздо лучше за последние десятилетия, и там приятно просто погулять даже по центру. Центр Нижнего Тагила, как любого такого промышленного уральского города, он такой классический.
Это набережная, скорее
всего. Это плотина, это заводской пруд, который был предназначен для приведения в действие механизмов завода Нижнетагильского, который стоял тут же у плотины. Плотина Нижнетагильского пруда сохранилась практически в первозданном виде с 18 века. Можно спуститься ниже плотины, посмотреть на водосброс. Сейчас от воды очень много в пруду, и это красивое зрелище такого рукотворного водопада. Рядом с плотиной городского пруда в Нижнем Тагиле находится такой символ города – Лисья гора. Это, кстати, кратер потухшего несколько миллионов лет назад вулкана, поэтому можете почувствовать себя таким спелеологом, вулканологом, покорив эту гору. С нее открывается замечательный вид на 30-40 километров вдаль, в хорошую погоду видно вообще весь Тагил, как на ладони.
Вход на это место, наверное, бесплатный.
Да, вход бесплатный, конечно. Раньше туда можно было для лентяев даже заехать на автомобиле с обратной стороны, со стороны Гальянки, но этого делать не стоит. Можно насладиться просто подъемом в гору, посмотреть, насколько красиво открывается вид там глади городского пруда сначала, потом района вдалеке, там заводских корпусов, которые раньше дымили разноцветным пламенем и дымом. Сейчас они не дымят, там больше сейчас такой белый пар от охлаждаемого кокса на кокс-химкомбинате. Он не вонючий, это просто водяной пар, которым охлаждают горячий
просто кокс. Такой. Да. А лисы уж там лисы живут?
Разные варианты названия, то ли лысая, то ли лисья. Возможно, от того, что там водились лисы в норах там, и в пещерах. Там есть пещеры, кстати, можно во время подъема на гору наткнуться на несколько пещер, почувствовать себя не только вулканологом, но еще и спелеологом. Есть версия, что с этой горы было видно лисьи хвосты дымов от заводских труб, которых там было очень много и в Тагиле 18 века.
Вот мне всегда было интересно, что там за башенка стоит на этой горе?
Это сторожевая башня, которая была предназначена для того, чтобы высматривать пожары. Тагил, как и все уральские города в 18 веке, был по преимуществу деревянным, да и в 19 веке, потому что дерево тут у нас завались, из строительного камня не так много.
И он, да, дефицит у нас.
Ну и кирпич тоже очень дорог был в 18 веке и в 19 тоже. Поэтому предлагаю начать со смотровой точки с Лисьей горы, на которую удобно подняться, оставив машину под ножи, осмотреть город и вернуться, спуститься на набережную. Набережная там очень ухоженная, благоустроенная, и если наконец-то откроются музеи, можно в парочку из них зайти и посмотреть, еще познакомиться с историей города. И не только с историей, но еще и с культурой, с живописью, в том числе с мировой. В Тагильском художественном музее находятся картины Рафаэля Санти, например, известнейшего художника эпохи Возрождения. Рафаэля Санти нет даже, сколько я помню, в Екатеринбургской галерее изобразительных искусств. А в Тагиле есть, ну, потому что это наследие Демидовых. Нижний Тагил в 18 веке был таким антиподом, соперником Екатеринбурга. Это столица демидовских заводов.
Столицей был Невьянск.
Ну, он в самом начале был столицей.
Андрей за своих топит, а? Смотри, сразу.
Невьянск, пока не появился Нижний Тагил. Невьянск старше, он на 15 лет старше, чем Нижний Тагил. Поэтому, действительно, первой столицей демидовских заводов был Невьянск.
Вот, а танки-то можно посмотреть?
Танки можно посмотреть в Тагиле вот, практически везде. Танки Т-34 разных модификаций. Это городские памятники Украинского музея. Самый старый вариант Т-34-76. Такой первый вариант 34-ки. На Вагонке, в Дзержинском районе, в моем родном районе, с Вагонки, около первой проходной Уралвагонзавода, на постаменте более поздняя версия 34-ки, Т-34-85. Причем этот танк с постамента на юбилее Победы заводят, и он своим ходом спускается с постамента и движется по городским улицам.
И на него можно залезть, и его можно...
завести.
Да. Вот видите, сколько счастья
русский
у ребенка.
Русский человек может
завести. Видите? А еще где-то неделю назад он орал, зачем нам военная техника? Так, Рома, вот для тебя ответ очевиден. Ты
смотреть,
сам его сказал. Залезть и потрогать.
Вот, да, к вопросу вот, про залезть, понимаешь? И потрогать. В России есть...
Дед?
В России есть единственный музей, в котором можно залезть внутрь 34-ки, посидеть вот внутри танка 34-ки, вот исторического танка в Нижнем Тагиле.
Класс.
Этот музей вообще мало
вот
известен.
Не надо, подождите, есть 19-й городок, когда мы пацанами были, мы туда залазили, и в танк, вот я сейчас...
Не, ну 34-ки-то там нету точно.
Ну какие-то танки мы прям внутрь залазили, и там чуть ли не были они на ходу. Но это было давно, это были советские времена.
Но тут-то Т-34, легенда по сути.
Да, для любителей военной истории, для любителей игры, там, World of Tanks, например, или War Thunder, просто это незабываемые эмоции, залезть в 34-ку внутрь, там, на место механика-водителя, на место командира, на место наводчика. В общем, 4
особенно
танкиста наводчика. И собака. Этот музей в Тагиле вообще малоизвестен, он находится на Вагонке, около первой проходной Уралвагонзавода, называется музей бронетанковой техники. Он вот очень мало посещаем, я считаю, совершенно зря. Этот музей, ну, история танкостроения на Урале, и в полуподвальном ангаре в этом музее выставлены танки, все образцы, которые производил Уралвагонзавод, ну, до этого Уральский танковый завод во время войны, и в том числе 34-ка, в которую можно залезть внутрь, ну, еще один Т-72, в который Роман в детстве залезал в 32-м военном городке, тоже можно попасть внутрь, это уникальная вообще для музеев история, что в танк можно залезть внутрь. В Верхней Пышме, в знаменитом музее боевая слава Урала, даже сфотографироваться, потрогав танк, не всегда можно.
Ну, то это неинтересно.
Не то, что залезть.
Смотри, минута у нас остается, чтобы Тагил вот до конца уже, что называется, посетить и закончить. Что еще вот коротенько? Танки посмотрели, прогулялись, на гору залезли. Что-то современное, может, дискотеки там какие-то популярные есть?
Ну, назови ему адрес ближайшего торговика, он успокоится.
Макдональдс. Макдональдс
там
нет.
Все, все,
нет Макдональдса,
поэтому да, по пути заезжайте там куда-нибудь в карнавал.
Но уже достаточно. Я думаю, на день-то хватит эмоций.
А там еще есть ленёвка рядышком, там шикардосное есть местечко поплавать.
И купаться, и рыбалка на льдинском.
Самое главное достояние Тагила — это жители Нижнего Тагила, поэтому встречайте, мы едем.
Стариков, привет тебе, мы к тебе едем. А на адрес только напомню.
А, да. Спасибо, Андрей Ермоленко был у нас в гостях. Поговорили и про автомобиль, и про путешествия. Надеемся, что этим летом и того, и другого будет очень много.
Главное, будьте здоровы.
Это самое важное.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.